раздел «Внутреннее созерцание», первая часть Талмуда Сферот. Пункт 21. Его заглавие. Грешники дважды проигрывают в этом в мироздании, в мире, а праведники вдвойне выигрывают. Обратим внимание, что грешники проигрывают дважды, потому что хватает веревку за оба конца. Что значит? Наш мир создан совершенно опустошенным от подлинного наслаждения. И для того, чтобы приобрести какие-то приобретения, необходимо движение, усилия, большая работа. А известно, что умножение движений приносит человеку огорчение, страдания, потому что само движение в Творце отсутствует. А то, что отсутствует в Творце, воспринимается нами как неприятное. То, что в Творце присутствует, воспринимается нами как приятное, как свет, как наслаждение. Поэтому, поскольку в духовном мире в Творце движения нет, то и ощущение движения нами ощущается как неприятное. Однако оставаться опустошенным без приобретений и благ еще хуже, чем быть в движении. Воистину невозможно для желания получить являющегося всей нашей сутью. Поэтому это также ведь противоположно нашему корню. Ведь наш корень – творец полон всяких благ. Поэтому и мы ощущаем отсутствие наполнения как страдание. И поэтому в страдании от опустошения и в страдании от движения мы выбираем, меньшее из зол. То есть в страдании выбираем приумножение движений, чтобы достичь наполнения в виде приобретений. Однако вследствие того, что все их приобретения и богатства, этих грешников, только ради себя, если бы мы двигались и действительно с помощью движения, хотя оно и доставляет нам страдания, но достигали бы наслаждений, тогда было бы все нормально. То есть, ну, что значит в нашем мире? Прилагаешь усилия, платишь и получаешь вознаграждение. Но проблема еще в том, что вследствие того, что и приобретение богатства, они с намерением только ради себя, то получается, что чем больше я бегу и пытаюсь приобрести, тем больше отрицательное опустошенное кли желание во мне возникает. И получается, что если у меня раньше было 100, то я начинаю желать 200. А если я приложил огромные усилия, наполнил себя 200, в качестве 200, то при этом образуется 400 опустошенных во мне ячеек. А если я обрету 400 опустошенных ячеек, наполнение на 400 опустошенных ячеек, во мне будет образуется 800. Потому что наполнение ради себя вызывает кли в два раза больше. Потому что к отсутствию наполнения еще и примыкает то усилие, которое я сделал, чтобы достичь предыдущего наполнения. То есть закон очень жесткий, и в нашем мире он также соблюдается, как и в духовном. То есть, если мы стараемся эгоистически себя наполнить, каждое следующее наполнение, якобы наполнение, будет порождать нам в два раза больше хисарон, в два раза большую пустоту. И мы это видим по себе. Чем больше есть у человека, тем больше он желает. Мы только не представляем, что значит вдвойне, потому что это характеристика качественная, а не количественная. Она может выражаться вдвойне, что я хотел быть хозяином дома, а теперь я желаю быть великим артистом. Даже без денег. То есть в другом качестве. В качестве там гордости или известности. Мы не можем сопоставлять всегда и четко градуировать, но закон духовный, он действует только таким образом. Если я эгоистически стараюсь себя наполнить, я все время в себе создаю кли в два раза более пустое, чем в прошлый раз. При каждом своем эгоистическом наполнении. И поэтому получается, что грешники, то есть те, кто ради себя пытаются наполниться, они терпят страдания с двух сторон. Огорчение от умножения движений и отсутствие, и огорчение от отсутствия приобретений. То есть и движение к цели, и самоопустошившаяся цель, которую они вот-вот якобы достигли, и дает им это двойное сейчас опустошение. То есть им недостает всегда половины желаемого в следующий раз. Получается жуткое состояние, что каждый раз, если я достигаю чего-то, я достигаю в два раза меньшего, чем я хотел бы, и в итоге остаюсь вдвойне пустым. Еще раз поясню это на примере. Я желал чего-то. Проделал к этому определенное количество усилий. Допустим, возьмем это 10 или 100, допустим. Числовое измерение этого наслаждения. Я проделал к этому 100 единиц усилий. Достиг этого состояния. На меня должно спуститься наслаждение. Оно мне светит, но не входит в мое кли. Потому что здесь есть махсом. Цинцум алеф. Наслаждение в духовное, в эгоистическое кли не входит. В итоге получается, что у меня кли становится 100 и 100 с 200 опустошенным. И я к нему начинаю уже стремиться. То есть я ощущаю себя в два раза более опустошенным. На мгновение я только могу почувствовать, максимум на мгновение, что я наполняюсь. Когда светит мне это наполнение, но оно тут же наталкивается на экран и уходит обратно. Что значит на мгновение? Допустим, я пытался много-много лет накопить на автомобиль. Я его покупаю, через некоторое время у меня это наслаждение от его покупки полностью уходит, и я уже не знаю дальше, что мне делать. Я начинаю стремиться к чему-то другому. Все наслаждение исчезает, оно не остается. Я уже не насыщаюсь тем, что у меня есть автомобиль. Я его использую. Но наслаждения нет. Если бы мы наслаждались аккумулятивно, то есть в течение своей жизни постоянно все больше и больше и больше, наполнялись бы приобретаемыми наслаждениями. Вы представляете, сколько раз в жизни я вкусно кушал? Сколько раз в жизни испытывал животные наслаждения? Сколько раз в жизни испытывал душевные всякие наслаждения? Человеческие. А где они все? Если бы они во мне все время собирались, и я бы ощущал бы все время все больше и больше их обретения. Вы представляете, как каждую секунду своей жизни, каким бы я наполненным, счастливым был бы? Почему это во мне не так? Почему это должно исчезать? Потому что в эгоистическом желании света быть не может. Он может только столкнуться с эгоистическим желанием и сразу же исчезнуть. И как только я меняю намерение на обратное, свет входит в меня, начинает появляться. И каждый раз добавляется все больше и больше. Поэтому я начинаю расти по своим ступеням, собирать в себе света. И поэтому духовное состояние, в любом, какое бы оно ни было, оно всегда воодушевление. Оно всегда сила, устремление, жизнь. и всегда следующее состояние выше, плюс к предыдущему, по своему наполнению. Поэтому и говорится, грешники проигрывают дважды, а праведники выигрывают дважды от метода своего наполнения. А праведники, он говорит, наследуют дважды то, что обращает свое желание получать желание отдачи, и то, что получает с намерением ради отдачи, поэтому выигрывают дважды. Потому что кроме того, что постигают совершенное наслаждение и изобилие, они постигают также совпадение свойств с Творцом. У них есть еще дополнительное вознаграждение. Они обретают уровень Творца. И этим достигают подлинного слияния, находятся в состоянии покоя, вечности, то есть наслаждение нисходит к ним свыше, вне всяких, без всяких движений и усилий. Когда человек входит в работу с духовными своими категориями, с намерением на отдачу, движение прекращается. Все движение внутри. Это движение света и экрана. И оно постоянное, все время восходящее. Ну и, естественно, очень хороший вопрос, который задает такой прямой и такой искренний человек. С чего начать желать не ради себя? Он уже понял, что если мы будем желать не для себя, то мы можем наполниться, наслаждаться. Ну, если мы будем наслаждаться, можно даже и не ради себя пожелать. Начать желать не ради себя можно с того, что необходимо убедиться в том, что желать ради себя – это самое плохое наше качество. Глава 5. Замысел творения обязывает все части творения достичь окончательного исправления. Вот это очень интересно. Смотрите. Замысел творения обязывает, то есть желаем мы или не желаем, все части творения, независимо ни от того, это вообще человек или последний камень, неважно что и как, обо всем, можно сказать, как творение, кроме Творца, достичь окончательного полного исправления. Пункт 22. Теперь, когда мы удостоились всего вышеизложенного, мы поймем хоть в какой-то мере силу единства Творца. В том, что не являются его мысли нашими, и множество свойств и форм, которые мы постигаем в реальности, которая вокруг нас и внутри нас, все это объединено в Творце в одной единой мысли, называемой замысел творения, который, чтобы насладить творение, создание. И эта единая мысль насладить создание, она охватывает всю реальность, в полном единстве, до окончательного исправления. И она же является целью творения. И она же сила, действующая в творении. Поскольку в Творце есть только замысел. А в творениях этот замысел превращается в закон, обязательный и неизбежный. Поскольку задумал Творец насладить нас, создалось этим в нас желание получать наслаждение, желание получать его добро. И эта мысль его является действием после того, как в нашу природу заложено желание получать наслаждение. И это желание получать наслаждение является нашим единственным законом, законом всего мироздания. То есть со стороны Творца существует одно желание – насладить. Со стороны творения есть только одно желание – насладиться. Больше ничего. И мы определены для самих себя по имени действия Творца. Поскольку вследствие отличие свойств его желания насладить и наше желание насладиться, отличие полярное в наших свойствах, приводит к тому, что мы выходим из Творца и становимся отдельные от Него, отделенные от Него творения. Из состояния деятель в состояние действия. И это наше желание насладиться, согласно Его замыслу насладить, является работой и усилием, которое растет и увеличивает количество стремлений, вплоть до развития всех миров, до состояния появления отдельного тела в этом мире, в котором нет никакой отдачи, а оно полностью противоположно Творцу. Настолько своими свойствами противоположно, что приносит смерть телам. То есть находится в таком состоянии, что только посредством каббалистической методики, посредством свечения линии световой из мира бесконечности, через многие-многие сокращения воздействуют на это противоположное Творцу желание, которое с помощью определенных усилий, называемых Тора и заповеди, то есть исправление себя под воздействием света, с намерением доставить наслаждение Творцу, то есть в мере уподобления Творцу, постепенно обращает желание получить в намерение отдавать. И это вся награда, ожидающая нас. Ничего нам больше, кроме этого, не надо. Ни о чем о другом мы думать не должны. Все, что мы подумаем остальное, оно не будет в точной задумке к цели. Оно не будет точно намечено, направлено на цель творения. То есть никогда Высший не ответит нам на эту молитву. Мы должны только на это направляться. То есть обратить наше желание в подобие Творцу. И это вся наша награда. То есть до тех пор, пока келим наши, желание получить, будут неисправлены, невозможно для нас ничего получить вследствие отличия свойств. А исходит из этого, исходит это из высшего принципа, чтобы не достигнуть чувства стыда, которое является самым страшным из чувств. Для нас оно не является страшным из чувств, потому что стыд мы не ощущаем. Если бы мы чувствовали хозяина, дающего нас, и себя получающими от него, то тогда бы мы ощущали бы стыд таким испепеляющим огнем, что готовы были на любые страдания, только бы не ощущать его. Поэтому Творец скрывается от нас, чтобы не вызывать в нас чувство стыда. Иначе человек, получающий незаслуженное наказание, стыдится смотреть в глаза дающему, и мы бы испытывали огромные страдания. Вследствие этого произошло первое сокращение, как мы знаем. То есть, что значит первое сокращение произошло вследствие ощущения стыда? Для того, чтобы избавить творение от такого сильного, страшного ощущения стыда, Творец вызвал в Малхут мире бесконечности сокращение. Первое сокращение. Цимцум алеф. И начиная с этого момента и далее, Малхут может постепенно себя исправлять, будучи освобожденной от этого чувства стыда. Иначе она бы не смогла бы ничего делать, находясь под властью этого огромного, уничтожающего, страшного ощущения стыда. А когда мы исправляем наши желания получить на желание отдать, изменяя намерения, намерение ради себя, на намерение ради Творца. Этим мы достигаем подобия нашего Творцу и становимся достойны получить безграничное, бесконечное наслаждение, которое существует в нем. Мы видим, что все эти противоположные свойства во всех творениях, неисправности, исправлений, свойства работы, вознаграждения, все это в своих во всех вариациях и в противоположностях включено заранее в единый замысел Творца. В его простой замысел насладить творение. Причем все проявления наших свойств и сил, которые в нас действуют, во всех мирах, со всеми остальными замыкающимися на нас творениями, все это в точности, в абсолютной, исходит из намерения Творца насладить каждого из нас в абсолютном совершенном состоянии. Почему это так происходит? Потому что само состояние вечности в Творце действует таким образом. Мы находимся с вами в состоянии мир бесконечности. Из этого мира, вот эта точка в центре и остальные сферот. Из этого состояния, оно называется состоянием номер один, мы проходим с вами исправление и приходим к такому же состоянию. Эти два состояния отличаются только тем, что здесь есть у нас еще плюс экран. То есть намерение ради Творца. Это состояние называется три. А здесь состояние два. В котором происходит исправление. Как действует Творец? Творец действует, исходя из третьего состояния к нам. Для него третье и первое состояние абсолютно равнозначны. Из нашего третьего состояния, в котором мы находимся вместе с ним, в его ощущениях, он поэтому относительно нас абсолютно добр. Он видит нас в этом состоянии. Исходя из этого третьего состояния, он воздействует на нас. И вызывает в нас все действия, которые мы проходим. То есть это действие Творца. Действие Творца. И поэтому все наши состояния, они состоят четко из абсолютно необходимых элементов движения к нему. Потому что они определяются нашим конечным состоянием. Мы всегда с вами движемся в наших ощущениях, в наших пониманиях из первого состояния через второе к третьему. Творец относится к нам совершенно по-другому. Он тянет нас к себе, начиная с третьего состояния, подтягивает к себе. Поэтому он относится к нам абсолютно совершенно, видит нас в совершенном виде, и оттуда из совершенства тянет нас к себе. То есть мы всегда поэтому ощущаем себя несовершенными, и когда мы раскрываем его действие, мы раскрываем совершенство. Поэтому мы говорим, что существует только один замысел – наполнить творение абсолютным наслаждением. Потому что относительно Творца это все на самом деле уже есть и существует. Мы находимся перед Ним в абсолютно исправленном, вечном и совершенном состоянии. Вот эта вот схемка, она позволяет нам объяснить очень многие процессы и вообще дать ответы на многие вопросы, которые у нас возникают. Мы с вами будем очень часто об этом говорить. У нас возникает иногда с вами даже вопрос в процессе учебы. А как так могло произойти, допустим, разбиение килим? Как может быть, чтобы совершенный Творец вдруг делал как у чего-то несовершенное? А вот очень просто отсюда можно сказать, каким образом Творец мог вообще об этом подумать? Потому что для того, чтобы достичь намерения ради Творца, для этого сначала необходимо, чтобы во мне было намерение ради себя, чтобы я из противоположного свойства его определил. А намерения ради себя у меня нет в первом состоянии. Значит, здесь должна быть во втором состоянии, здесь во втором состоянии, должна быть швира, разбиение. А затем постепенно швира, а затем и исправление. Причем швира должна быть в мирах, и швира должна быть в душах. А почему, значит, в душах и в мирах? Почему творение должно делиться на эти два состояния? Да потому что намерение ради Творца, оно может ощущаться только в самой центральной точке. А в остальных точках не может. Почему? Да потому что это одна из них неживая, вторая растительная, третья животная, и только четвертая точка – это человек. Это такая чувствительная точка, которая ощущает своего хозяина. А остальные не ощущают. И поэтому только она развивается. И если мы возьмем человека в нашем мире, то мы увидим, ничего в нем не меняется, кроме точки в сердце. Даже желания наши не меняются. Меняется только наше устремление к Творцу. То есть самая центральная точка в творении. То есть если мы во всех действиях Творца относительно нас будем всегда не забывать принимать во внимание, что Он нас тянет к тому состоянию, в котором мы с Ним уже существуем в полном слиянии, нам будет очень легко ответить на многие вопросы. У нас не будет проблем. А как это вдруг получается что-то? Вдруг швира, вдруг какие-то отрицательные, нехорошие действия его на нас. Эти действия нехорошие, они определяются заранее. Это как человек знает, что я должен сейчас, допустим, передо мной стоит стол, уставленный яствами. Для того, чтобы мне от них действительно насладиться, мне надо прогуляться, мне надо нагулять аппетит, что называется. То есть из совершенства и выявляется потребность в предварительных несовершенных ощущениях. Следующий пункт. Малхут бесконечности означает, что Малхут не создает там конца. Без конца, бесконечность. Сказано в разделе Тикуней Зоар, в книге Зоар, есть такой раздел последний, он очень важный раздел, очень сложный раздел. Он говорит о самых последних состояниях Малхут перед ее окончательным исправлением. Сказано так о Малхут мира бесконечности. Как же может быть Малхут мира бесконечности, с одной стороны. С другой стороны, говорится, что есть там 9 сферот, 10 сферот, разделения всевозможные, если это бесконечность. Из нашего рассмотрения, говорит Бальсулам, ясно, что желание получать в мире бесконечности, называемой Малхут, Малхут миром бесконечности, она не потому называется Малхут мира бесконечности, что какая-то бесконечная по своим каким-то размерам, а потому что она не создает там окончания границы на распространение света в себе. Почему она такая, эта Малхут мира бесконечности, в первом состоянии? Потому что, он говорит, еще не раскрылось в ней отличие свойств от желания получать творение и желания давать Творца. И поэтому она называется миром бесконечности. То есть Малхут не создает там окончания на получение света, границы, в противоположность после сокращения цимцумалев и так далее, когда она в каждой сфере, в каждом парцуфе, в каждом мире и в частных, и в глобальных своих проявлениях создает конец сов. Именно поэтому она называется Малхут мира бесконечности. То есть в первом состоянии Малхут мира бесконечности здесь не ощущает своего, своей противоположности Творцу. Не ощущает. Поэтому она бесконечна. А вот здесь, в третьем состоянии Малхут будет действительно находиться в состоянии бесконечности, потому что она ощутит свою противоположность Творцу вот здесь вот, вследствие швира. А затем исправит себя так, чтобы с помощью экрана неограниченно уподобиться Творцу. И вот тогда она будет на самом деле Малхут мира бесконечности. То есть здесь мы говорим о состоянии, которое, допустим, будет называться нулевым состоянием Творца, творения, а здесь четвертым состоянием. То есть это неосознанное состояние, а в Гмар-Тикун, в полном исправлении, оно полностью осознанно. Мы переходим к следующему разделу, глава 6, пункт 24. Невозможно, чтобы желание получать раскрылось в ком-либо, иначе как по четырем стадиям своего распространения. Это мы с вами много раз учили, что свет, распространяясь, создает клей, и распространение его клей происходит обязательно по четырем стадиям. Если можно, на одну секунду я хотел бы с вами сделать маленькое отступление. Давайте сделаем с вами маленькое упражнение. Каждый, кого вы видите спящим немножко, дремящим, взбодрите его. И себя самого в том числе. Давайте вспомним о том, что мы все вместе сейчас, десятки, сотни людей на Земле, занимаемся одновременно этим виртуальным уроком. Мы желаем сложить свои силы. Нам тяжело. Мы усталые. Не просто, нелегко в этой жизни. Но, несмотря на это, если мы сейчас объединяемся, мы создаем огромную силу подъема. Давайте попробуем. И подумаем о том, сколько людей сейчас одновременно слушают и вместе с нами пытаются через силу как-нибудь еще хоть немножечко ближе быть к этой цели. Пункт 24. Рассмотрим это подробней. Как может быть, что свет создает желание только в четырех стадиях своего развития. Предварительно выясним, как определили нам каббалисты, и сказано в Тикуне Зоар, что нет никакого света, большого или маленького, ни в высших мирах, ни в низших, который не был бы упорядочен в соответствии с четырехбуквенным именем Творца. Имена, мы знаем, это проявление света относительно нас. свет на наших желаниях, исправленных желаниях, неисправленных, полуисправленных, рисует себя. И таким образом мы воспринимаем его проявление на наших желаниях как буквы, поскольку в нас есть четыре, в основном, четыре градации нашего желания. Первое, второе, третье, четвертое. Но любое не считается, потому что оно является желанием Творца относительно нас. Начиная с первой стадии, вторая, третья, четвертая, четыре стадии, они в нас, в наших келим находятся, внутри нас. Поэтому проявление света внутри этих наших желаний называется четырехбуквенным, четыре стадии, четырехбуквенным именем Творца. И это соответствует также закону, приведенному в книге Эцхаим, что нет никакого света в мирах, который не был бы облачен в кли. То есть, мы уже выяснили различие между сущностью Творца и светом, распространяющимся от Него, что это только по причине желания насладиться. Выходит свет как бы из Творца, то есть желание насладиться, творение как бы высасывает, как вот пылесос, высасывает из Творца этот свет, втягивает его в себя. Потому что есть в нем желание насладиться. Именно этот свет это желает. И этим определяется распространяющийся свет по имени творения. То есть вследствие этого изменения свой свет выходит из Творца и входит в творение. Также мы выяснили, что желание насладиться, входящее в свет Творца, это мера величины света. То есть свет выходит из Творца в мере желания к Нему. И это желание называется местом света, местом пребывания света. То есть творение получает свет Творца по мере желания получить и стремления, не более и не менее. Также мы выяснили, что это желание получать, наслаждаться, это все то новое, что создалось при сотворении миров путем создания из их из ничего. То есть единственное, что создал Творец из ничего, желание насладиться. Единственное, как он относится к желанию насладиться, желанием насладить. И больше, кроме этих двух желаний, нет ничего. Ощущение желания насладить Творца в желании насладиться творение называется светом. Ощущается этот свет в мере подобия Творца и творения. Так вот, желание получить, оно является новым из ничего буквально, поскольку только это одно свойство не входит ни в коем случае в сущность Творца, в Ацмуто, и только теперь, то есть после того, как Творец создал это желание, четвертую стадию, Малхут, то создает для нужд творения тьму, и это свойство, являющееся корнем тьмы, вследствие отличия от Творца, оно и является причиной всего последующего развития. И поэтому это свойство называется тьмой по сравнению со светом, потому что тьма исходит из созданного, а свет распространяется из вечно существующего. И этим пойми, что в каждом свете, распространяющемся от Творца, сразу же выделяются два этих свойства. Первое – это сущность, ацмуто, распространяющегося света, свет, который выходит из ацмуто. Свет – это не ацмуто, это не суть Творца. Это просто распространяющиеся свойства Творца. Распространяется, что значит распространяется? До раскрытия в нем свойства желания наслаждаться. свет распространяется от Творца до тех пор, пока в этом свете не возникает последовательно желание наслаждаться через 4 стадии проявления себя в свете. И второе свойство в свете, которое распространяется от Творца, после раскрытия в этом свете свойства желания наслаждаться, когда он приобретает уже это желание наслаждаться большой авиют и становится темнее немного по сравнению со светом, по причине того, что приобрел отличие свойств. Понимается нами, что первое свойство, исходное из Творца, мы называем светом, и второе свойство, которое возникает в свете, называется кли. То есть кли – это особое свойство, которое в обязательном порядке возникает в свете, распространяющемся от Творца. Поэтому различают в каждом распространяющемся свете 4 стадии по мере развития кли. Потому что форма получения, называющаяся кли, на распространяющийся свет, не завершается полностью за один раз. Не сразу в свете возникает кли, а только в виде действия постепенного. И эти действия, 4 стадии прямого света, они разделяются на 2 группы. 2 действия в действии и 2 действия в силе, в потенциале. Итого 4 стадии. И эти 4 действия мы с вами обязаны будем еще пройти, потому что именно исходя из этих 4 действий, именно исходя из них, когда мы их будем изучать, нулевая стадия нам понятна, из нее не сходит свет. А вот первая, вторая, третья, четвертая, то есть хухма, бина, зерампин и малхут, это кетер. То мы увидим отсюда, что бина и малхут похожи друг на друга и являются подобными друг другу, и зерампин, и хухма являются подобными друг друга. Поэтому хухма называется впоследствии арихампин, большое лицо, а зерампин называется маленькое лицо, зеирампин. Бина называется высшее геройство, а малхут называется низшее геройство. То есть геройство, то есть проявление себя, доблесть, что ли, проявление себя против своей собственной силы. Почему в бине тоже есть эта сила против? Потому что вот эта первая стадия авиюта, она находится в бине, внутри бины. И она является желанием получать в бине. То есть мы увидим, что есть у нас 2 желания. Хухма и зерампин, так называемые в потенциале, и 2 желания в действии, бина и малхут. А затем эти 4 желания во всем мироздании проявятся нам так, в виде миров, в виде парцуфим, в виде наших свойств. И тогда мы с вами узнаем, поймем, почему таким образом из этих 4 корней создается все наше мироздание именно в таком виде и наши свойства в нем. Следующий урок у нас будет с вами послезавтра. Мы прощаемся. Обращаем наше внимание, ваше внимание на то, что у нас постоянно есть трансляция. Мы пускаем всевозможные фильмы, лекции. Пишите нам, заказывайте, что бы вы хотели видеть. Возможно, именно группа какая-то в Нью-Йорке, или в Калифорнии, или в Москве, или в Сибири, или где-то в другом месте, на юге, там, в Одессе, захочет увидеть какой-то определенный фильм в какое-то определенное время. Мы это сделаем ради вас. Все, что вы хотите, пожалуйста, пишите, звоните, заказывайте, спрашивайте вопросы. Я жду вас в нашем форуме. Еще раз прошу вас, те, кто могут писать что-либо о связи Каббалы с любыми науками, с любыми проявлениями общественной и человеческой деятельности в нашем мире, пожалуйста, пишите об этом. Это даст нам какую-то большую возможность обернуть Каббалу в соответствующую такую обертку, чтобы весь мир смог ее легче принять, понять, узнать. В этом должна быть наша миссия, в этом наша помощь миру, и одновременно с помощью этого мы продвинемся больше. Всего вам наилучшего. До послезавтра, до следующего урока. До свидания.